Понедельник, 3 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели. Здравствуйте, уважаемые режиссеры.
Незадолго до нашей встречи в Москве прогремел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса», и по данным СМИ, там погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, он также глава Федерации бокса ДНР, и его охранник. Уже есть самые разные версии, кто-то говорит, что это разборки ДНРовских между собой, но базовая версия – это диверсия со стороны с украинской стороны, собственно, и давайте исходить из этого. И если это так, могут ли подобные инциденты, подобные преступления на территории России как-то сорвать потенциальный переговорный процесс?
Я вообще ничего по этому поводу не знаю, не знал этого человека. Впервые слышу про какой-то батальон «Арбат». И, в общем, полагаю, что это не имеет ни малейшего отношения к переговорному процессу. У меня глубокие сомнения, что какие-то украинские спецслужбы сделали. Но не исключаю, естественно, и такую версию.
И все это произошло на фоне заявления Татьяны Москальковой, омбудсмена, которая призывала в Украине видеть
вообще не только империю зла. Это из совершенно разных вселенных события. События из совершенно разных вселенных.
Объясните.
Ну, просто этот человек, я его не знал, там, выражаю соболезнования его близким, родным, семье, там, я знаю, там. Я так вообще понятия не имею, кто это, если честно. Это надо спрашивать те, кто там в 2014-2015 году, я там его не помню, понимаете, такого человека. Наверное, там появился позже «Арбат». Что за такой батальон «Арбат»? Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой, я вот знаю такие стихи, понимаете, лежат в земле сырой там. А, батальон «Арбат». А, в общем, выражаю соболезнования его родным и близким, но... Мне почему-то кажется, что это не имеет отношения к переговорному процессу и к чему-либо связанному с Татьяной Москальковой, которая достойнейшая, благороднейшая женщина, как и положено омбудсмену, находится в центре переговорного процесса по обмену пленными и иметь к Татьяне Николаевне, кажется, такое отчество, какие-то претензии по поводу ее высказываний. Это значит и требовать от нее, чтобы она маршировала там в стройных рядах ура-патриотов. Это значит, что ее просто сознательно выталкивать из этого переговорного процесса по обмену пленными. Она говорит ровно то и ровно так, чтобы не потерять доверие украинской стороны, чтобы иметь доступ к тем местам, где, к сожалению, находится немало пленных граждан Российской Федерации.
Как считаете, это все-таки был экспромт или согласованная позиция на фоне того, что все-таки идет сближение России и Запада по украинским делам?
Позиция чья? Москальковой?
Ну, например, Путина и Трампа. И тот, Москальковый и другой вроде бы негативно выступают.
Я не понимаю, Никита, вообще о чем вы спросите? Какой-то батальон «Арбат», потом Москалькову сюда, переговорный процесс. Как все смешали в одну кучу, понимаете? Татьяна Николаевна Москалькова экспромтом ничего не делает. Я ее знаю. Много лет. И это юрист, одна из самых замечательных юристов нашей страны. Ее диссертация, по-моему, была еще на рубеже советского времени о смягчении наказаний, понимаете, по уголовным статьям. И она, в общем, по-моему, она генерал милиции, но потом
полиции. Да, генерал МВД, все так.
Да. И она, в общем, человек, который сначала долго и тщательно думает, а потом говорит. И, как правило, насколько я ее помню, она старается вообще не высказываться понапрасну. Если она что-то сказала, то, безусловно, это не экспромт, а тщательно продуманное, отрефлексированное и крайне необходимое для конкретной решения конкретных человеческих судеб позиция. Ее задача – это помогать людям. И она с этой задачей неплохо справляется. Насколько я знаю, если есть хотя бы малейшая возможность помочь, она всегда эту возможность использует для того, чтобы помочь.
И знаете, на фоне этого все-таки происходит некое такое заигрывание и Путина, и Зеленского с Дональдом Трампом. Путин говорит, что вот
все я что-то будут... со стороны Путина никакого заигрывания особого не услышал.
Ну, знаете, он Зарубину сказал, что вот европейские политики станут на ноги хозяина, подразумевая Трампа, и будут нежно помахивать хвостиком. Разве это не заигрывание?
А что ж тут заигрывание? Где тут заигрывание с Трампом? Здесь просто взял и, как говорится...
Выдал базу?
Выдал... Нет, я не понимаю этих выражений, этих терминов. Базу выдал. То есть понимаю, но просто они тут ни к селу, ни к городу. Нет, он просто сказал про европейских политиков. Он Трампа хозяином назвал, что ли? Ну так это хозяин европейских политиков. Так это конечно, не совсем так, как президент России высказал, потому что мы видим, что вот там Европа проявляет достаточно серьезную решимость. Кая Каллас высказывалась, там, по-моему, сегодня или вчера высказывалась про то, что мы, мол, Украине давали, там, 135 миллиардов, цифра называется, и еще надо давать, не прекращать, а, может, усиливать поддержку Украины. Часть европейских стран вовсе не на США опираются, не надо так упрощать и ориентируются, упрощать ситуацию. Часть европейских стран ориентируется на Лондон и на традиционалистские элиты, на традиционалистский клуб, которому Трамп в целом не принадлежит. Поэтому не все так просто, что вот прям все европейцы, но ключевые страны, там Германия, Франция, показывают определенного рода суету. В конце концов, Европейский Союз – это союз Германии и Франции, который потом оброс подобным мясом всеми остальными странами Европы и даже на восток так вот продвинулся. Но я не вижу, что Путин заискивал перед Трампом. А Зеленский, ну, его интервью, да, так можно интерпретировать.
Но, в частности, он Associated Press сказал, что мы должны первым, обязательно первым встретиться с Трампом, выработать формулу, как общаться с Россией, а потом сесть за стол переговоров с русскими. Ну, наверное, Russians перевод был так, имеется в виду, с российской стороной. Вообще, имеет ли значение, кто первый встретится с Трампом, Путин или Зеленский?
Путин с Трампом не хочет встречаться. Мы много раз говорили. Тут другая схема. Это Трампу надо, чтобы Путин сел за стол переговоров. Сейчас все козырные карты на руках у Путина. Россия тяжело, упорно, маленькими отрезками, но наступает непрерывно. Россия владеет стратегической инициативой. Это инициатива не глобальная, не такая, что вот-вот рухнет украинский фронт. В этом я сомневаюсь. Но, по крайней мере, точно все говорят, западные эксперты, аналитики, что Украина испытывает невероятные проблемы, невероятные трудности. Тем более, что еще и там неясность по линии помощи американской, да, которая составляла основу военной помощи Украине. Поэтому вопрос не в том, вот вернемся к тому, что мы несколько передач подряд проговаривали еще задолго до того, как Трамп стал президентом. Зачем Зеленскому надо сесть за стол переговоров? Понятно, ему надо остановить движение России, линию фронта и зафиксировать ситуацию, статус-кво, заморозка. Путину сейчас уже заморозка не нужна после победы Трампа. Вообще не нужна. Он ждет предложений. Он ждет предложений от Трампа, который должен ему предложить нечто, чтобы Россию посадило за стол переговоров. Потому что зачем России садить за стол переговоров? Опять-таки напомним, пока ни одна задача, которая поставлена, смысла, которые были, легли в основу специальной военной операции, не решены. Нету ни денацификации, ни демилитаризации Украины. Три ключевых порта черноморских, Херсон, Николаев, Одесса, находятся под контролем Киева. На границе ДНР войска еще не вышли российские. И, ну, где-то вышли, но в целом территории ДНР, ЛНР не освобождены. И Херсонская и Запорожская область, которые де-факто включены в состав Российской Федерации, тоже, как говорится, и Запорожье, и Херсон не под контролем Москвы находятся. Поэтому вообще как бы речи не идет о том, что Россия сейчас вот вдруг должна сесть за какие-то там столы переговоров. Зачем это России, вообще непонятно, так если честно. Если не считать гуманистические соображения, но уже... После 3 лет такой кровопролитной мясорубки, которую мы наблюдаем, гуманизм, мне кажется, остался только, если в чем сердце остался, то в сердце Татьяны Москальковой, понимаете. У нее гуманизм и по человеческим ее качествам, и по долгу службы положен. А дальше в остальном это просто было бы бессмысленно. Тогда, получается, 3 года войны, просто так, вот, понимаете? То есть понятно, что в обмен на то, что Россия прекращает наступление движения, должно быть нечто. Что? Снятие санкций? Снятие санкций – это возвращение, это откат назад. Значит, еще больше, чем снятие санкций.
Ялтинская конференция 2.0.
Да, конференция – это просто болтовня. Это конференция, вон проводили в Швейцарии конференцию там и так далее, и что там, по-моему, две конференции было. Вы что-нибудь помните из этих конференций?
Только позировали фразу формула мира, еще раз формула мира.
Да, позировали перед телекамерами, давали идиотские интервью, никаких результатов нет. Поэтому не в конференциях дело, а в конкретном. Вы нам это, мы вам то. Вот Россия может объявить о том, что фактором, допустим, прекращения мог бы быть железный договор о том, что Украина ни при каких обстоятельствах в течение там, ближайших 100 лет не вступит в НАТО, да, сократит армию там, до 30 тысяч в обмен на что-то, на какие-то гарантии. Это можно было бы объявить результатом специальной военной операции как победу. Смотрите, мы добились, что Украина не вступает в НАТО. НАТО обязуется не там переступать границу польско-украинскую, венгерско-польскую, польско-украинскую, венгерско-украинскую, румынско-украинскую границу, да, вот границу с Украиной, словацко, значит, украинскую границу. Вот, мол, победа. Что-то должно быть, пока ничего нету, что на стол положить-то можно. На территории Курской области ведут бои. К Суджи еще даже не подошли боевые действия, топчутся на одном месте, по большому счету. Поэтому я вообще не вижу, что Россия кому-то там обращается и хочет какой-то встречи. Не хочет совершенно. Потому что повестка этой встречи должна, как говорится, Вашингтон говорят, ты, говорят, цену предложи. Это Трампу надо прекратить все это дело. Причем Трамп находится в таких ножницах своего рода, да, как бы логических. С одной стороны, он заморозил помощь Украине и готов ее остановить, об этом говорят его советники и так далее. Но это может выглядеть в глазах всей западной коалиции, при всем при том, что там не ненавидят сейчас либералов и демократов, как, ну, скажем так, мягко выражаясь, совершенно действие, которое идет при всем при том, что внутри Запада есть разборки против общих интересов Запада, да? С другой стороны, допустим, Трамп заинтересован в том, чтобы прекратить помощь Украине и уйти из Европы. То есть у него, вот его проблемы мы можем перечислять. И эти проблемы носят глобальный характер. И у Трампа времени крайне мало. У Путина времени очень много, прямо скажем. У Путина нет никаких угроз электоральных внутри страны. Да и с политическими угрозами тоже в целом покончено.
Опять же, он сейчас, согласно новой конституции, на первом сроке, поэтому...
Да это то никого вообще не волнует. Он на том сроке, на каком захочет, на таком и будет. И возразить ему серьезно, принципиально никто, вряд ли кто-то может.
Кстати, вы сказали про цели СВО, можно я кое-что процитирую? В свое время...
Из живых, из смертных, говорю. Конечно, есть тот, кто выше всех царей, всех владык, он может возразить и свою, как бы, поставить запятую в этом
это
вопросе.
Так, это так. Вот про цели СВО хотел вспомнить одну публикацию. Reuters 25 января сообщила, что российский лидер Владимир Путин считает, что спустя почти 3 года боевых действий цели СВО были достигнуты. К ним относятся контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, ослабление украинской армии. И, собственно, поэтому Россия готова к переговорному процессу. И, помимо прочего, Путина подталкивает...
А где Путин так считает? Я что-то таких цитат Путина не видел.
Это вот именно, что они ссылаются на источники в Кремле.
Информация?
Да, да.
Хрень
это. Что эта статья источники? Была широко растиражирована, что вот Путин считает...
Какое агентство это опубликовало?
Рейтерс, известное, довольно авторитетное агентство.
Давайте предположим, в современном Кремле, где любой контакт с западными журналистами фиксируется всеми службами ФСБ, еще и ФСО, и еще и ИГРУ наверняка фиксирует, понимаете? Вдруг какой-то источник свободно сообщает Reuters о том, что считает и что не считает там президент России, и как...
Может, он намеренно сообщает? Намеренно, вот знаете, просто попросили его связаться из большого кабинета.
С Reuters именно. Reuters. Нет, я что-то сомневаюсь в этом. Я не вижу тут никаких таких целей. Это цели достигнуты были еще в первые месяцы, собственно говоря, в первый месяц. И поэтому, конечно же, нет. Цели, которые слышала вся страна, которые были объявлены, слышал весь мир, они не достигнуты. Часть из этих целей на Земле. Это вот, по крайней мере, регионы, которые включили, да. А часть – это цели, которые, наверное, могут быть достигнуты в политических, в политическом торге, политических переговорах, в дипломатических каких-то играх. Я думаю, к этому даже не приступали еще, по большому счету.
Кстати,
и тут же... Трамп, мы видим, что Трамп очень торопится, потому что у него времени в обрез у Трампа. Как мы говорили с вами тоже неоднократно, у него, ему надо сосредоточиться на внутриамериканских проблемах. У него в Мексике, на границе с Мексикой, проблемы в тысячу раз важнее, тысячу раз более серьезные, чем в далекой и непонятной Украине или там даже на Ближнем Востоке, где родной, близенький, свой Израиль. Но тут на Ближнем Востоке все, как говорится, приходит в спокойную некую такую относительно стадию, да, там, смотрите, значит, там переговоры, обмен заложников, все-все-все-все-все. Но это не заслуга Трампа, это Байден начал этот процесс, уходя с президентского поста, и у Трампа никак не получается это себе присвоить. Даже попытка встретиться с Нетаньяху не перетянет на Трампа лавры от переговорного процесса и от обмена пленными палестинцами на пленных израильтян. Значит, остается только Украина. Единственное место мира, где Трамп может сказать: я миротворец, я этого добился. Но тут его единственным оппонентом является Владимир Владимирович Путин, который ждет от Трампа невероятного. Невероятного, но судя по закрытию USAID, да, значит, вот этого агента, оно, правда, еще не закрыто.
Оно приостановило действие. Там некоторые уволены,
да,
некоторые отправили
в отпуск. Илон Маск об этом объявил, да, что оно обязательно закроется.
Он даже сказал, вот он пора умереть, USAID. Он так написал, в такой формулировке.
Да. Но он ждет, Москва ждет от Трампа совершенно конкретных вещей. Москва ждет от Трампа снятия ключевых санкций с Россией.
Но это мало. Но... Это прийти в точку, откуда мы отправлялись. Должно быть что-то большее.
Ну и потом подписание и к этому снятию санкций, признание за Россию 4 регионов и гарантия, что оставшаяся часть Украины никогда не будет в НАТО, и там с ЕС это уже ладно. Это уже другой вопрос. Этот ЕС неизвестно еще сам ли протянет там какое-то время. Поэтому вот этого все ждет. Трамп это не может обеспечить, естественно, на данном этапе.
Не может. Украина на это не согласится.
Ее никто не будет спрашивать. Трамп не будет советоваться с Украиной, снимать ему санкции или не снимать санкции. Но даже если Трамп снимет санкции, останутся европейские санкции, которые не так глобальны, но достаточно болезненны тоже. И если Трамп снимет санкции, а европейские санкции останутся, это породит внутренний очень глубокий, серьезный конфликт в западном лагере. Конечно, это России выгодно, тут вопросов нету. Но Трамп, на мой взгляд, готовится к этому конфликту, микширует его уже сейчас там, и тему Гренландии запуская, и, значит, Канада же член НАТО, и член Британского Содружества, да, вот эти вот тарифы Канады, Мексика, там и так далее. Но в целом Трамп находится перед очень серьезными решениями, которые могут изменить не только облик Запада, но и облик вообще мировой истории. Если он на них решится, то, ну, в общем, последствия могут быть очень большими и очень серьезными.
Все равно слишком много слонов в одной лавке. И Дональд Трамп, и Владимир Путин, и коллективная Европа, верно. И Китай. Как это все вместится тогда? И чтобы всем было комфортно, и никто больше ни на
кого не лез
войной.
Поэтому Песков выходит и с улыбкой говорит: а мы не паримся, двигаемся вперед, там, да, тяжелые бои, да, там все. Ну, как говорится, цели будут решать, никаких переговоров нету и не предвидится. Все, как бы, держит в своих руках нити от этой ситуации.
Буквально песня про зайцев. А нам все равно, а нам все равно.
Ну, я бы сказал, в данном случае не про зайцев, а про тигров, скорее, амурских.
Амурский. Хорошо, договорились. Но раз вы упомянули USAID, как вам кажется, если все-таки комитет, вот эта комиссия Илона Маска, доберется до документов USAID, насколько это может быть критичным для некоторых российских политиков, которые в том числе сейчас находятся во власти? Мне кажется, USAID в свое время столько всем помогла, что там некоторые предпочли бы это забыть.
А что там кажется? Не кажется, а 2,7 миллиарда долларов было USAID потрачено на Россию с 1992 по 2012 год. Это годы, пока USAID действовал в России. Это еще по официальным данным. И USAID участвовала в ключевых аспектах становления российской государственности. Можно сказать, в каком-то смысле, даже USAID стоит у истоков российской государственности. В частности, Конституция. Был такой проект Rule and Law. Значит, закон превыше всего, который финансировался USAID, и он открыто участвовал, просто вы наберите везде, там, в написании российской конституции. Я не знаю, каким образом, вряд ли там Шахрай, Собчак или Румянцев получали гранты от этого, но, в общем, везде написано и на сайте USAID, что они писали российскую конституцию, что уже нам говорит о том, что эта конституция не вполне автохтонная и должна была бы быть пересмотрена. Второй момент. USAID участвовал в разработке налоговой реформы России современной и земельного кодекса. Более того, в земельном кодексе USAID лоббировала вот эту частную собственность на землю, разрушение колхозной, совхозной земельной собственности, якобы тоталитарной. Ну, в итоге, что получилось, мы видим. Опустевшая земля, обезлюдевшие села, обезлюдевшие малые города. Город, понимаете, вот все европейские города ограничивают как бы разбухание за счет людей, а тут как бы все в интересах крупного капитала. И этот приоритет крупного капитала – это тоже следствие работы в России USAID.
Но мы же империя. Задача, как же
была абсолютно
капитала?
Либеральная задача были формирование приоритета, как бы вот реализации фантазии Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» на примере России. Здесь должно было создано быть такое идеальное государство либерального капитализма с элементами такой пиночетовщины авторитарной, но с абсолютной такой свободой для крупного капитала, где сильный, богатый финансовый капитал пожирает более слабых и так далее.
Но это же современная Америка в какой-то степени. Конечно, там сильное...
Ни хрена подобное.
Малое предпринимательство, надо признать, инициатива
нет,
снизу,
это вообще это не имеет отношения к Америке, где губернатор может послать президента куда подальше. Где мэр города...
У нас тоже губернатор может американского президента послать куда подальше. Я сам по телевизору видел.
Никита, ну, если вы хотите, чтобы мы занимались анекдотами, давайте тогда попробуем вдвоем попроситься на ТНТ, понимаете, в Comedy Club. Но мне лично этот проект не интересен. Мы говорим о серьезных вещах. Не надо сравнивать с Америкой. В Америке большинство людей опираются на землю, которые они отняли у индейцев, там, да, но которая является их землей. Это опора для многих людей. И это совсем другая система. Совсем другая система власти, как и система власти в Европе, да везде в мире, идущая снизу. Единственная страна в мире, наверное, сейчас существующая, где есть власть крупного капитала, которая слилась с государством и силовыми структурами, а народ полностью лишен каких-либо прав внизу, и полностью лишен какой-либо связи с почвой, полностью утратил народ, у него отобрано, точнее, он не утратил, насильно отобрано, такая тотальная контрреволюция произведена, антисоциальная, связь с землей, как с естественной средой обитания. По крайней мере, для русского народа это так сделано. Нагнаны сюда толпы мигрантов, искусственно создается конфликт, стравливают русских с нерусскими. Это Россия. Тут даже вопросов на эту тему нет. Подобного либерального капитализма, как в России, вообще без каких-либо демократических институтов, которые хотя бы демпфировали бы, сдерживали бы хотя бы чуть-чуть эти аппетиты крупных корпораций, нету. Нету. Ни суд не сдерживает, ни органы юстиции не сдерживают. Действуют разные кланы, и в противоречиях и борьбе между этими кланами, как в таких, как понимаете, гегелевских таких этих, значит, самых единствах и борьбе противоположностей. Мы, люди, умудряемся каким-то образом жить, пока нас там не перемололо и не раздавило. И это, между прочим, система создавалась USAID. Именно в создание именно этого либерального капитализма USAID вложила огромные ресурсы.
Получается, они Владимира Путина вложили ресурсы. Мы до этого доходим. Он же олицетворение этой системы. Он президент, который много лет уже сидит у руля.
Владимир Путин, они вложили во все. Владимир Путин в 2012 году как раз закрыл USAID в России, возвратясь к власти. Но в целом, да, конечно, он несет ответственность за либеральные реформы начала 2000-х, которые проводились в интересах крупного капитала и владения этим капиталом землей, земельной реформы, земельный кодекс, допустим. Это что такое? Это именно вот это, вот оно самое вот и есть. Поэтому я думаю, что да, в целом, конечно, этот капитализм тут в России... Все враги этого капитализма уничтожены, и только внутренние противоречия определяют его, и конфликт интересов разных его составляющих частей определяют его бытие. USAID имеет прямое отношение к формированию современной российской политической и социально-экономической системы. Поэтому если уж изгонять USAID из России, что я полностью приветствую, то надо в корне менять и фундаментальное отношение. Надо возвратить социальное государство хотя бы в какой-то форме, возвратить местное самоуправление, по крайней мере, для русского народа, для которого его ликвидация наиболее трагична.
Почему вы русский народ ставите над всеми другими национальностями?
Потому что русский народ, потому что другие народы, меньшие народы, сплачиваются вокруг семейно-родовой структуры, которая позволяет им, несмотря на реформы всячески, этим реформам сопротивляться, опираясь на так называемые трибалистские структуры, которые в данном случае носят просто этноохранительную функцию, которые позволяют небольшим народам численностью в сотни тысяч или несколько миллионов не растворяться. Я это наблюдал просто, как там села татарские в русском, как русское окружение деградирует, потому что русские очень сильно связывают свою судьбу с государством, государственными институтами. А татарские села в Пензенской области, в Мордовии там, ориентируются на себя, на свои семьи, на свои роды. И они процветают, выживают в этой среде. Если русским вернется вот это ощущение семьи, рода, связи с почвой, которые, в частности, с помощью USAID и государственными и реформами у русского народа отобрано, и русский народ просто не нашел у себя сил этому сопротивляться, поскольку он был основой социальных процессов модернизации 20 века и слишком сильно связал свою судьбу с государством. Это была та угроза, о которой Бакунин еще предупреждал, понимаете? Что слишком доверяясь государству, вы создаете для себя новую тюрьму, писал великий русский философ, мыслитель-анархист Бакунин. Вот он оказался прав, потому что государство предало русский народ неоднократно, и USAID играл в этом огромную роль. Поэтому я считаю, что это крайне важный, крайне интересный процесс, который сейчас происходит. Я надеюсь, что документы о деятельности USAID в России будут опубликованы, и все фамилии, которые там мы помним, будут открыто названы. Многим, конечно, это не понравится, что делать, ну, из песни слова не выкинешь.
Поэтому, мне кажется, никогда они не будут опубликованы, иначе просто мы лишимся половины верхушки политической, которая сейчас находится.
Христос сказал, нет ничего тайного, что не стало бы явным, а это и не тайное, потому что все есть на сайтах USAID в их отчетах, все там есть.
Не совсем, даже не совсем. Поэтому Маск с ними конфликтует, что они не дают доступ к закрытым документам.
Вот и дадут. Дадут, и уверен, что Маск еще все это опубликует. Очень интересные будут результаты для России.
Надеюсь, мы это еще успеем обсудить в эфире, когда это все будет опубликовано. А пока напомню, Максим Шевченко у нас в гостях. Если вы вдруг только сейчас присоединились, пожалуйста, лайки, делитесь трансляцией с друзьями, пишите доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно в наш чат. Ну и, помимо прочего, подписывайтесь на «Живой гвоздь», «Дилетант» и канал «Максим Шевченко» в Ютьюбе. Ну и да, и можете также...
Мы увидим интересный, по крайней мере, такой феномен, что пятая колонна – это вовсе не и те, кто ходит с оппозиционными плакатами. А пятая колонна – это те, кто ходит с провластными плакатами, а на самом деле подготовлены были и вот делали свою карьеру за счет иностранного влияния. Вот что мы увидим.
Ох, предвкушаю это зрелище, но давайте все-таки дождемся. Потому что что-то мне подсказывает...
Я не верю, что это случится,
не будет
потому что...
Вы же сказали, что будет опубликовано. Все, и, соответственно, должны быть соответствующие выводы сделаны.
Я думаю, что, во-первых, эти документы в России сразу будут заблокированы, и я уверен, что просто что наша система слишком изощренная, слишком умная, слишком хитрая, чтобы она, подобно унтер-офицерской вдове, так взяла и сама себя высекла.
Слушайте, а еще ведь, если мы уже говорим о тех, кто сама себя... офицерской вдове. На днях ведь задержали несколько топ-менеджеров Роснана. Это Борис Подольский, исполнительный директор, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор компании по методологии учета налогообложения и отчетности Марина Косенкова. Я, насколько понимаю, они были заключены под стражу все. И что это такое? Это вот как раз пересмотр деятельности Роснана или прямой удар по Чубайсу, некая такая месть за его эмиграцию и полупубличную позицию по отношению к войне?
Ну, никакого удара по Чубайсу я тут вообще не вижу. Чубайс себе живет припеваючи на Кипре, куда через офшоры выводились разные средства. А на самом деле ничего из того, в чем обвиняют этих топ-менеджеров, не является эксклюзивом по отношению к тому, что делают другие корпорации. Что они делали? Они вкладывались в сомнительные стартапы, в сомнительные проекты, а потом... Убытки, кредитные риски записывали в инвестиции и подавали об этом документы как об инвестициях. Если мы рассмотрим деятельность ряда других корпораций, очень крупных российских, то мы увидим, что это общая распространенная практика. Полно разного рода проектов незавершенных, когда вкладывались непонятно во что, в какие огромные деньги. А потом еще это было до 2022 года. Как только возникают риски, бегут и покупают, как это делал Роснана, акции какой-нибудь иностранной компании и выдают потом просто покупку акций иностранной компании, там британской или какой-нибудь корейской или еще какой-нибудь, за удачную, как бы, значит, работу свою.
Это все логично, но 5 лет прошло с ликвидацией Роснана, как оно влилось в веб.
Ну, просто это инициировал новый руководитель, как я понимаю. Плюс к этому в 2023 году президент России сказал, что там огромная финансовая дыра, и порассуждал о том, что Анатолий Борисович Чубайс теперь Мойша Израилевич, кажется, или как там.
Была Владимир такая Путин, шутка со стороны Владимира Путина.
Говорил про него, да. Поэтому такая дружеская шутка. Они же знакомы с Петербурга еще со старых времен, поэтому... Я не услышал там ни какого-то озлобления, знаете ли, и какого-то такой ярости, которая бывает. Такая вполне расслабленная шутка. Но... Еще было ясно, что Чубайсу ничего не грозит, а вот во всем остальном, мне кажется просто, что то, в чем обвиняют менеджеров Роснана, может эхом пройтись по всем другим российским крупным корпорациям, которые привыкли за счет государства покрывать свои убытки, а убытки выдавать за инвестиции. И в случае каких-то кризисов бежать к государству с требованием бюджетных денег. Мы видели, как огромные потоки бюджетных денег вливались в эти корпорации, энергетические, технологические, военно-технологические, закрывая дыры просто, которые формировались на самом деле из-за плохого менеджмента. Как это еще назвать? Когда там вкладываются какие-нибудь предприятия...
Но плохой менеджмент – это ведь не уголовно наказуемая история. Плохой менеджмент – это скорее дураки, нежели чем негодяи.
Ну, просто это общественная практика, еще раз, в России. Просто проблема в том, что у одних госкорпораций есть крыша, которая, как говорится, это все позволяет делать. А тут крыша уехала на Кипр. Крыша не оказалась. И поэтому тут прилетело.
Так, а если нужно будет...
Они не делали ничего из того, что не делают другие.
И вы считаете, что если, например, Анатолий Борисович захочет вернуться в Россию по каким-то делам, ему здесь ничего не будет?
Ну, мне трудно представить себе такую ситуацию. Чубайс один из основателей Российской Федерации. И если судить Чубайса, то, значит, это суд над Ельциным. Суд над вообще всеми фундаментальными основами.
То есть и над Путиным, так... потому что это прямая линия, скажем так, прослеживается.
Ну, над генезисом его. Это такая, знаете ли, консервативная революция, на которую, если решаться, то там уже, там, сказав А, надо говорить Б, В, Г, Д, и так чуть ли не до Я, чуть ли не до конца алфавита. Поэтому, да, суд над Чубайсом – это фундаментальный революционный переворот. потому что это суд фактически над всей политической системой, над либеральным капитализмом, над происхождением крупных состояний, мегасостояний современной России, понимаете? Над всей системой реформ, так называемых, которые я упоминал уже. Ну, я не верю, что эта система пойдет на такое самобичевание.
Это какой-то ураборос получится, сама себя сожрет.
Нет, ураборос – это символ... Я бы не сравнивал эти мелкие человеческие страсти со змеем, который символизирует вечность и который сам пожирает свой хвост. Это совершенно разные вещи. То вечный... Там Эвиги Видеркер, вечное возвращение. А тут просто, как говорится, бывшие партийные карьеристы хапнули и потом попытались адаптировать. Процесс адаптации продолжается.
Что ж, будем за ним наблюдать. И да, я напомню, что это «Живой гвоздь», или вы нас слушаете на платформе «Эхо онлайн». Пожалуйста, лайки, комментарии и другая форма поддержки приветствуются. И, помимо прочего, заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где есть много нового. Например, выпуск февральский журнала «Дилетант», который называется «Империя против варваров». Вот я сейчас даже вам его покажу здесь в камеру. Ну и, помимо прочего, вы всегда можете купить какие-то интересные книги.
Суд над Чубайсом – это суд над реформой РАО ЕС, например, понимаете, над реформой энергетики. То есть там такие всплывут имена, и такие всплывут, могут всплыть обстоятельства, которые, конечно, никто не хочет, чтобы они всплывали.
Да тут Чубайс может уже, как король Людовик, сказать: государство – это я. И в чем он будет неправ?
Нет, не может.
Потому что он сформировал систему. Ну, тут он часть той силы, которая сформировала, и он сильно, весомая
государство
часть.
Государство весьма изменилось с тех пор, его внешний фасад, но внутренняя система, онтология, осталась той самой, которую, да, формировал Анатолий Борисович. Вот так, это правильно. Он, скорее, в данном случае выступает в роли такого сатанинского Аристотеля, который сформировал, понимаете, эллинизм и империю Александра Великого, а потом хотел, как Аристотель, как и его же, по-моему, племянника Аристотеля обвинили в заговоре против Александра и казнили.
Да, был такой сюжет.
Также и здесь тоже, как говорится, решил, что уходит из-под контроля все это дело.
Кстати, это вы прям отсылку сделали к нашему номеру журнала «Дилетанты. Империя против варваров». Ну и помимо прочего, да, не забывайте смотреть разные книги в каталоге «Дилетант.шоп». Например, книга «Настоящее время» Ньюта Федермессера об истории паллиативной медицины в России. Ну а мы двигаемся дальше. Давайте перейдем на Ближний Восток. Михаил Богданов, спецпредставитель МИД, заместитель главы МИД, летал в Сирию беседовать по поводу наших баз военных. И, судя по всему, переговоры прошли не на самом... таком позитивном настрое обеих сторон. Опять же, судя по тому, что мы увидели в СМИ, для того, чтобы России сохранить военные базы, нам необходимо, нам, Российской Федерации, выплатить компенсацию сирийской стороне и отдать Башара Асада под суд сирийскому народу.
Ну это в каких СМИ вы это увидели? Это же интересно.
Вот самые разные тиражировали. От тех, которые сейчас запрещены в России, до каких-то там, не знаю...
Хорошо, но разве официально об этом сирийская сторона заявляла? Отдайте нам Башара Асада.
На официальном уровне было только сказано про компенсацию, да. Ну, утечка же не просто так произошла. Вряд ли это спекуляция, которая была запущена...
Утечка была от Аль-Джазиры. А когда агентство Анадолу турецкое об этом сообщало, там ничего не было про отдать Башара Асада. Значит, у Аль-Джазиры, который представляет Катар и катарские интересы, возможно, какие-то свои есть интересы, свои цели. Сирийская сторона, насколько я видел, не заявляла, такого не было в коммюнике. Поэтому я лично считаю, что это просто переговорный процесс, и визит Михаила Богданова в Сирию я считаю важнейшим этапом налаживания отношений с новой сирийской властью у России. На самом деле, нас связывает гораздо много больше общего, чем это многим кажется.
Ну, в конце концов, вооруженные силы в Сирии...
Скорее у Китая могут быть серьезные проблемы с новой властью в Дамаске, поскольку там в структурах, приближенных к власти, есть представители уйгуров, которые уже...
Понятно, они гонимы в Китае, да. Но
это не совсем понятно.
Сирия-то ведь не заступается за них...
Я об этом узнал от одного специалиста по уйгурам, что на самом деле китайцы совершенно офигели, когда увидели, что те, кто у них там находится в Китае в розыске, в серьезном, по уйгурской теме, вот как бы включены в политические институты Сирии на достаточно высоком уровне. Поэтому я думаю, что тут вообще рано о чем-либо говорить. То, что сирийцы приняли Михаила Богданова, это крайне позитивный фактор, на мой взгляд. Вообще говорящий о том, что российский подход, подход, за который я всегда лично ратовал, что Сирия – это такая самодостаточная территория, такая самодостаточная историческая реальность, Сирия, да, что независимо от того, какое государство там правит, Сирии надо иметь именно Сирии, надо иметь разумные, вменяемые отношения России. И на мой взгляд, как раз Богданов – это тот, кто способен эти отношения разумно выстраивать.
И, как я понимаю, сегодня Михаил Богданов встречается с делегацией Хамас.
Ну да. Ну, я не знаю, об этом говорили, по крайней мере.
Ну да, это анонсировали, это объявляли. И связан ли визит делегации Хамас с недавними заявлениями Трампа и его представителя о потенциальной зачистке Газы, что в данном случае Россия – это связующее звено между Хамас и Трампом?
Я встретился сегодня с Мусой Абумарзуком в Москве тоже. Меня палестинцы пригласили. И я задал ему этот вопрос. Надеюсь, что сегодня вечером удастся выставить такое небольшое интервью члена политбюро Хамас. Палестинцы вообще недоумевают, как возможно вести речь о депортации 1,5 миллионов человек. Трамп, с одной стороны, говорит там, что он против миграции, с другой стороны, он поощряет миграцию, выкидывая с родины там 1,5 миллиона человек из Газы.
Сталинские методы. Вспомним депортацию чеченцев.
Ну, что вы дальше? Вот вы это сказали. Что мы дальше обсуждаем?
Не, ну я просто провожу некоторые...
Мы обсуждаем сейчас Ближний Восток. Это Британ. Это вообще методы больших государств по отношению к народам. Точно так же обошлись с миллионами немцев в Восточной Европе.
Это так.
Точно так же обошлись с огромным количеством людей. Там, понимаете, в Индии англичане людей переселяли с места на место. И так далее, и так далее. Так что 20 век, это когда людей считали большими величинами. Но сейчас не 20 век, сейчас 2025 год. И вроде бы сейчас, в 25-м году, 21 века, выступать с идеей депортации миллионов, это, кстати, это превосходит по численности трагедию, которую пережили чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и калмыки вместе взятые. Их вместе меньше, чем палестинцев в Газе. Поэтому эта идея Трампа, палестинцы даже просто как бы ее обсуждать как бы не могут, поскольку она абсурдна. Она дикая. Ее не поддерживает ни Египет, ни Иордания. Никто не поддерживает. Мне кажется, Трамп это просто сказал, чтобы в рамках такого дальше тупика содержательного, потому что понятно, что его идиотское Авраамово соглашение больше никто не будет там реализовывать и соблюдать. Да и Джаред Кушнер, что-то его зять, который носился с этим соглашением в его первую каденцию, его не видать, понимаете? А сейчас в фаворе, очевидно, его новый зять, православный ливанец, родом, правда, он из Африки. Ну, ливанцы, их диаспора очень сильна. Который женат на его младшей дочке. По-моему, Стефани ее зовут, если мне не изменяет память. Вот. И понятно, что у православного ливанца несколько иные подходы, чем у Джареда Кушнера к решению, в том числе и палестинского вопроса. Во-первых, православные ливаны всегда поддерживали Хизбаллу в основной своей массе. И, в общем, они не поддерживали вот эту крайне правую фалангистов ливанских, которые сотрудничали с сионизмом. Хотя, естественно, на Востоке все нелинейно и все не так однозначно. Мне кажется, Трамп это просто сказал, знаете, как бы, чтобы пауза как бы не повисала, вот как поручик Ржевский в знаменитом анекдоте, лишь бы что-нибудь сказать. Понимаете, зачем вы, поручик, это сказали? Ну, пауза затянулась. Вот и Трамп тоже говорит, а не перевезли ли нам 1,5 миллиона палестинцев? Палестинцев, которые вернулись победоносно в Газу, палестинцев, которых мы наблюдаем там в Газе, что Хамас там не на одной секунду понесший большие потери, но не только не разгромленный, а увеличивший свою численность, там, не знаю, контролируют и курируют практически все пространство Газы. В Израиле, кажется, идет распад политической коалиции, взаимные проклятия с Смотрича Бен-Гвира к Нетаньяху. Нетаньяху идет в суд давать показания по коррупции. Над ним висят эти самые ордера из Европы, которые отменять никто не собирается. В Европе возникают новые и новые судебные иски, как об этом предупреждали, и израильтяне в том числе тоже в начале войны, по отношению к израильским военным, к израильским политикам, по обвинениям в геноциде, в сознательном уничтожении имущества палестинцев и так далее, и так далее, и так далее. Это еще иски не стали подавать палестинцы, граждане стран Европейского Союза. В Испании, например, очень много палестинцев, которые имеют гражданство Испании.
Но Испания больше всех заступалась, да.
Поэтому, ну, по другой причине, потому что там королевская династия, а королевский традиционалистский клуб, который как бы возглавляется британской монархией, но Габсбурги и Бурбоны, которые правят в Испании...
Это как будто дисконнект, говоря на английском языке. Они Бурбоны, Габсбурги все-таки разные.
Нет, никакого дисконнекта нет. Все они давно уже не конкуренты никакие. Все они уже под страхом революции и гильотины уже давно как бы одно целое, признающее власть Виндзорской, значит, династии, вот этой самой, которая сидит там в Британии где-то якобы.
Тогда бы Первой мировой бы не было, по этой логике.
Забудьте уже эти сказки. Это все было давно. Это было чуть позже, после Троянской войны. Вот когда вот Эней отплыл из строя, примерно через какое-то время после этого была Первая мировая война. Забудьте, это было очень давно. Это уже не определяет реальность так прямо. Косвенно какие-то линии сохраняются. Так вот, традиционалистский клуб против сионизма Ашкенази, против Израиля, который создан Ашкенази, европейским сионизмом ашкеназийским. Он против этого. Он всегда контактировал с сефардами, с евреями другой группы, которые были как раз испанскими, голландскими, которые финансировали, в частности, Вильгельма Оранского и благородную революцию в конце 17 века и все такое прочее. Поэтому здесь понятно, почему Испания, монархия, встала, заняла такую позицию, ну, помимо чисто моральных позиций. Напомню, кстати, что Франко не признавал Израиль по разным причинам. В частности, сефардские корни британских военных, они играют достаточно большую роль. Напомню, что почти все конкистадоры первые, и Кортес, и Писаро, которые громили, соответственно, ацтеков и майя, и основатели Колумбии, они были родом из выкрестов, из сефардов, из тех, кто принимали крещение под влиянием жестоких законов Изабеллы и Фердинанда Кастильских, да, и назывались новыми христианами или марантами.
Это же тоже было давно, где-то между Троей и Первой мировой войной.
Это было давно, но вот в этой, но вот в этой среде эти линии, эта память существенна, она хранится. Это другая история параллельно, это сакральная история человечества, которая, в отличие от просто банальной Первой мировой войны, которая, конечно, сильно изменила картину
мира. Десятки миллионов погибших. Только русские, россияне, Российская империя 10 миллионов потеряла. Вы говорите банально.
Ну, все это ужасающая трагедия, но что об этом сейчас говорить? Поэтому мы говорим сейчас о том, что эти заявления Трампа, они безумны, бессмысленны, они дискредитируют скорее самого Трампа. Потому что не реализовать их, не воплотить их в жизнь, даже непонятно как это возможно. И это скорее только добавляет трэша, в том числе и в украинскую ситуацию. Если Трамп там что-то бормочет про 1,5 миллиона палестинцев, которые надо переселить, да, то тогда каким образом ты, Трамп, возникает вопрос, собираешься подходить к украинской проблеме? Если там у тебя такое безумие, да, которое и палестинцы, и все окрестные государства, даже настроенные против Хамас, понимаете, воспринимают чисто как шизу такую политическую, то где гарантия, что в украинском вопросе у Трампа будет более рассудителен и более разумен? Отсюда, мне кажется, и такова позиция России. Россия говорит, мы ничего не будем слушать, мы никого не будем слушать, мы будем просто делать, гнуть свою линию там. Вот фронт идет на Запад, там, понимаете? Мы никуда не торопимся, пусть Запад там сам решает свои проблемы, которые у него как снежный ком нарастают. А Россия как раз свои проблемы логически сокращает, значит, до вот просто полосы наступления. Там, от Черного моря, значит, до Белоруссии, линия фронта. Поэтому вот так, как мне кажется. Палестинский вопрос Трамп уже сразу продемонстрировал, что ни одно из предложенных им вариантов никаких решений не имеет.
То есть это ахиллесова пята Трампа?
Да, это никакая не пята. Он специально, может, этого наговорил, этого бреда, для того, чтобы все поразились и забыли. А он тихонечко слинял из этой палестинской темы, потому что, еще раз говорю, его мечта сделать так, чтобы вообще он не занимался никакими внешнеполитическими вопросами, перевести их на такие всякие самостоятельные как бы пути решения. Там. Вот пусть страны Ближнего Востока сами решают. Там. Кончится тем, что его просто все боятся, перестанут, и все, Трамп. Вот Америку боялись.
То есть Трамп превратится в Байдена, безобидного, улыбающегося и забывающего.
Байден совсем не безобидный. Байден содействовал разжиганию такого пожара, который мы наблюдаем на Восточной Европе и на Ближнем Востоке, который мало кто умудрился разжечь. А Байден вообще не безобидный. Это Трамп безобидный рядом с Байденом. Трамп экстравагантный, эксцентричный, яркий, интересный, в чем-то гениальный, даже парадоксальный.
И хочет переселить 1,5 миллиона палестинцев. Байден такую фигню, простите, не предлагал.
Ну как он это будет делать? Как? Как, объясните, он это вообще может делать? Как? Каким образом? Хотя бы примерно. Никто не знает и никто не понимает. Палестинцы просто это даже ну, вот не воспринимают. Как шум ветра это воспринимают.
Не знаю, отправить флот, захватить Египет и открыть границы для палестинцев.
Нет, мы как будто с вами напрасно говорили всю программу. Задача Трампа как раз вылезти из всех международных конфликтов, а не создать новые. Поэтому я подумываю, что эти темы ему подбрасывает его такое сионистское окружение, с которым Трамп очень сильно завязан. Но у Трампа есть советники, которые придерживаются совсем иных как бы, взглядов. Судя по тому, какую разношерстную кампанию он набрал с разными взглядами, там вовсе не все замешаны на этом фанатизме американских евангелических церквей, которые считают, что все евреи должны собраться на святой земле, после этого придет Иисус, и выдаст там по конфете каждому хорошему американскому протестанту, начиная с пасторов. Пасторам, естественно, по две конфеты. Вот я не думаю, что все там так думают. У него там вообще есть люди совершенно...
Но в очереди за конфетами уже становятся.
...взглядами на разные проблемы, а?
Но в очереди за конфетами уже становятся. Да.
Ну, американские протестанты всегда в этой очереди стоят, они считают, что Иисус им больше всех должен, и что они самые правильные, и что именно вот им как раз ради них все и случится. И страшный суд, и воскресение мертвых, и козлище там овцы там направо, козлище налево, понимаете, что вот именно они и есть, что самые 144 тысячи праведников из 12 колен в белых одеждах сверкающих. У них есть разные версии. Есть версия мормонская, версия баптистская, версия пятидесятническая.
Ну ладно, давайте оставим это для следующей серии.
Методистская, версия лютеранской прихода в Миссури и многие еще там разные другие. Есть еще версия запрещенных свидетелей Иеговы и много чего еще, каких версий. И вот во всех этих версиях как бы им разводят просто мозги сионистские пропагандисты и манипулируют ими как хотят.
Политика,
и Трамп, очевидно, человек не слишком масштабного политического такого видения сакрального. Он мечется, я так вижу, среди этих нарративных блоков, не зная, что ему выбрать. И вот этот вот 1,5 миллиона, которых надо депортировать из Газы, это вот вылезло откуда-то из его какого-то бреда такого безумного внутреннего.
Политико-журналист Максим Шевченко был в гостях у «Живого гвоздя». Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо Максиму Шевченко. И да, уходя, гасите свет, ставьте лайки. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.